Мой рассказ их здорово встряхнул. У командора даже лицо просветлело. Про кота того же сказать не могу. По его мордахе только степень раздражения определять хорошо. «Неужели и второй брат к этому причастен?» — искренне удивился Алекс. «Вообще-то у нас главным подозреваемым был Антуан».
«И у меня!» — встряла я.
«Кто его знает, может, он только себя с котом подразумевает?» Агент 013 сначала вертелся рядом, потом сел и принялся задумчиво поглаживать усы, о чем-то зрело размышляя. Может быть, переосмыслив новую информацию, строил свою теорию происходящего. Мы с Алексом невольно замолчали, дабы случайно не нарушить стройный ход профессорских мыслей. Сейчас он наверняка изречет нечто глубоко продуманное.
«Какие вчера в трактире вкусные телячьи отбивные были под соусом эстрагон с корицей и лимоном. Надеюсь, сегодняшний ужин будет не хуже. Так, может, поспешим, друзья?»
Агент 013 умоляюще уставился на нас. «Да, и у таких умных котов, именующих себя мозговым центром команды, бывают свои маленькие слабости. Потворствуя кошачьему чревоугодию, мы поспешили за радостно бегущим впереди профессором. Что же мы теперь будем делать? По правде говоря, донос на сыновей со стороны Жана Шастеля не вызывает у меня особого доверия. Разве отец станет выдавать сына? Да еще обоих сразу. По-моему, здесь дело нечисто». На ходу делилась я своими сомнениями с командором. «А если они его просто допекли или сделали что-то такое, чего он им никак простить не может? Родственные связи порой бывают очень зыбкими. Кстати, никто достоверно не знает, при каких обстоятельствах умерла его жена, что для деревни — нонсенс».
«Ты считаешь это важно? А я вот думаю, что если старикан Шастель не соврал, тогда вервольфа вдвое. Хотя разве такое бывает? Обычно в легендах фигурирует один вервольф или целая стая, но никак не двое. А ведь они еще и братья.
Вполне вероятно, что один укусил другого, и пошло-поехало». Пожал плечами Алекс и улыбнулся так, что я сразу забыла о всех оборотнях на свете, кроме нас, конечно. После ужина было еще светло, и можно было пару часов погулять. Я здорово подозревала, что нам придется разделиться и провести бессонную ночь, дежуря у двух домов одновременно. И угораздило же семейство Шастели жить в деревне и далеко у леса. Что-то меня не греет курсировать там одной. Плохо, что нас в команде не четверо, хотя обычно и на троих проблем вполне хватает.
«Эй, но вы, как я понимаю, отправляетесь на дело вместе?»
Командор промолчал, хотя именно он был инициатором ночной слежки, а котик, потупив взор, вымолвил:
«Мы с агентом Алексом должны выдвинуться к самому опасному в здешних краях дому Антуана Лесника».
«А почему это самому опасному? Ты ж там не был!»
Безосновательное самовозведение Мурзика в ранг героев я спокойно снести не могла.
«Потому что это он был в Африке в плену, это его искусала гиена. Это он озлоблен на весь мир».
Оказывается, кот знал о Шастеле не меньше меня. «И потом ты только вспомни его. Примени законы физиогномики, и тебе сразу станет ясно, кто главный злодей в этой истории». Я вспомнила слова бедняги о том, как тяжело жить с такой внешностью. Чуть что случится, все валит на него. И покачала головой. Профессор мгновенно сменил тактику.
«Одна моя, то есть один мой знакомый, рассказал много интересного о семействе Шастелей. А некоторые сведения были и в досье по делу живоданского оборотня. Об Антуане, например, там сказано, что в детстве он поджигал кошкам хвосты, кидался камнями в собак, отрывал мухам лапки и кусал пауков.
«Какой леденящий ужас!» — не выдержала я, представив бедных пауков, протягивающих к Шастелю длинные мохнатые лапки в тщетной мольбе о пощаде.
«Вот видишь, как полезно иногда читать материалы дела. Так что ты подежуришь у дома старшего брата Клода Шастеля. Там же проживает и глава семейства. Место не пыльное и максимально безопасное».
«Ладно, для разнообразия уговорили. Но я толком не знаю, где этот дом и как он выглядит».
«Не беспокойся, мы тебя проводим. Но постарайся не показываться им на глаза. Существует определенный процент вероятности, что оборотень сам старик или его сын Клод». На всякий случай напомнил агент 013, покровительственно похлопав меня по ноге.
«Ой-ой-ой, спасибо за заботу, а то я не знаю».
«Вот и отлично», — наконец вставил слово Алекс. «Ты же понимаешь, что у нас не будет возможности прийти к тебе на помощь.
Так что уж кричи, не кричи, но...» «Все понятно. Выкручусь», — невинно улыбнулась я, попытавшись из-под тишка наступить зануде на хвост.
Но Пушок мгновенно обернул свое пушистое достояние вокруг пуза и удовлетворенно хмыкнул.
«Прощай, милочка. До встречи завтра утром у большого валуна на перекрестке дорог близ старой мельницы».
«Где-где-где? Какие там перекрестки? Какая еще старая мельница?
Вон там, за деревней!»
Неопределенно махнул лапой, все еще довольный своей ловкостью кот.
Так бы и пнула его под зад, но почему-то не посмела. Видно, барьер какой-то психологический.
Я посмотрела на Алекса. Неужели он полностью солидарен с котом?
Нет, не полностью, но разница в трактовке деталей несущественная. Добил мой возлюбленный, отвлеченно ковыряя в зубах зубочисткой.
Я поджала губы, чтобы не разразиться упреками и руганью. Откуда-то из-за угла вышли солдаты с ружьями на плече. В голове на мгновение родилась идея, а не нажаловаться ли им, что меня тут притесняют как женщину. Но солдаты, к сожалению, до нас не дошли, развернувшись к домику на отшибе. Вскоре туда заспешили любопытствующие. «Кажется, они в гости к папаше Мерло», — флегматично заметил командор.
«Я не буду дежурить одна! Мне скучно!» — непреклонным тоном заявила я, для пущего эффекта топнув ногой.
Увы, они на меня и не посмотрели. Их внимание было поглощено местным ликантропом, которого, судя по всему, вели в участок.
«Ой, мамочки, это же все из-за маркиза! А может, еще можно что-то сделать? Давайте окружим солдат и освободим бедного арендатора.
Вряд ли он поблагодарит нас, если мы его облагодетельствуем, перебив конвой и вынудив бросить землю и сорваться в бега», — логично возразил командор.
Брыкающегося и выкрикивающего ругательства неплательщика запихнули в строгую черную карету, поджидавшую невдалеке.
Толпа быстро рассосалась, оставив посреди улицы тетушку Жустину, безутешную жену арестованного. Я посчитала своим женским долгом утешить бедняжку, расписывая ей прелести безмужней жизни. Но она на меня так дико посмотрела, что я сразу почувствовала себя полной дурой.